Значит, мы с вами все рассматриваем вопрос о крещении. И, как видите, вопрос, который, в свою очередь, немало ставит вопросов, особенно учитывая реальность нашей не только современной жизни, а уже достаточно долгой традиции, которая утвердилась как в нашей русской церкви, так и в других поместных церквах. В частности, речь идет и о крещении младенцев. Ну, об этом мы с вами поговорили. Я вам привел целый ряд высказываний святых отцов и авторитетных богословов, но главное, святых отцов. И какой вывод мы можем сделать с вами, друзья мои? Это все-таки очень важно. Вам, в конце концов, иметь объективные представления, независимо от того, какова практика. Вы знаете, мы же все-таки объективно можем смотреть на себя и понимать, что мы грешные. Мы знаем, как надо, но знаем, как живем. Я говорю, что это очень важно. Так и здесь то же самое. Очень важно знать, как нужно бы, а как имеет место ситуация. Итак, мы видим две, так сказать, линии. С одной стороны, мы видим линию отцов, которые решительно говорят, и основываясь именно на чем-нибудь, а на словах самого Христа, что крещение, как и любое другое таинство, можно принимать только имея соответствующую веру, понимание и соответствующее, конечно, желание, то есть ревность к этому. Только при этом условии таинство, соответствующее таинство, может иметь положительное значение для души человека. В отличие от языческих таинств, мы прямо говорим, что действенность таинств обусловлена верою человека, а не самим по себе совершением. Вот это очень важно. И этим христианское таинство отличается от языческой магии, от языческих ритуалов. Вот это вот совершенно ясно. И поэтому мы такой вопрос ставили и говорили, что можно ли совершать таинство над человеком, который не понимает, что с ним делают. Все единогласно отвечают – нельзя. Но дело не в том, что все, а сама Церковь говорит, нельзя этого делать. Над человеком, находящимся в бессознательном состоянии, нельзя совершить, нельзя ни хератонию совершить, ни таинство брака нельзя, говорят. Понимаете, странно, ни поисповедовать нельзя, даже причастить нельзя, если он находится в бессознательном состоянии. Все знают. Как только касается вот этого вопроса – стоп. Итак, две традиции есть. Я бы сказал, две точки зрения. В отношении, значит, крещения младенцев. Здесь что можно сказать? Дай Бог, чтобы родители, по крайней мере, понимали это и понимали, может быть, еще один важный момент, что таинство благодати или благодать таинства – да. Это не что-то такое, чем можно оперировать как угодно. Это драгоценность, которую нельзя бросать неизвестно куда. Это очень важное положение, друзья мои. Проклят всяк, который совершает дело Божие с небрежением. Поэтому прежде испытывай себя, человек, прежде чем принять то или другое таинство. Вот так древняя церковь и подходила к этому вопросу, как мы с вами и говорили. Вот. И более того, я вам даже упоминал за текст Евангелия о том, что происходит с человеком, который, приняв таинство, а затем не ведет жизни, соответствующей этому таинству, в частности, крещению. Мне кажется, что это вот тот текст, который я вам приводил, он прямое отношение имеет к таинству крещения. Именно текст такого рода. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Почему-то об этом мы совсем не думаем. Это поразительно. Не хотим думать, боимся даже думать. Если вы обратитесь к истории, то вы найдете, что, оказывается, наиболее такими злостными врагами церкви и гонителями были бывшие христиане. Юлиан император прославился, как Юлиан отступник. Варсонофий Оптинский говорил, знаете, что говорил? Революция вышла из семинарии. Вениамин Фетченков пишет ужасные вещи, что он пишет. Как ему предлагалось убить, да, ставить одним из террористов, это ему-то, окончившим академию, все, да, одним стать из террористов, убить не кого-нибудь, а царя. В первых рядах революционеров стояли кто? Семинаристы, академисты, крещенные христиане. Действительно, когда дух нечистый выйдет, то потом берет с собой 7 злейших. Об этом мы даже не думаем. Поэтому тот, кто хочет, чтобы для ребенка действительно было благо, чтобы было действительно благо, то пусть посмотрит, в какое лучше время крестить его. Пусть сам посмотрит. Это на ответственности родителей. Можно положить это семя. Можно положить. Но можно как положить? Можно положить в почву и дать возможность ему возрастать. А можно положить в египетскую пирамиду. И будет там лежать 3000 лет и не дать никакого плода. Так что пусть родители смотрят. Важно для нас понять, что? Что само по себе семя не даст никакого плода, если не будет жизни, соответствующей этому. Никакого. Но тот, кто, тем не менее, разбрасывает это семя, не глядя куда, он несет огромную ответственность. За что? За то, о чем сказано: «Проклят всяк, творя дело Божие с небрежением». Вот эти вещи мы с вами, об этих вещах мы с вами говорили. Говорили также о том, что некий страх присутствует. Как же быть, если вдруг ребенок умрет? Что с ним будет? Опять то же самое. Нигде нету святых отцов, чтобы этот ребенок погиб. Ну, кроме блаженного Августина. Эта точка зрения не принята церковью. Откуда она к нам вошла, в это в народное сознание, это просто диву даешься. Нет этого. Нет этого. И вот, в частности, я вам в прошлый раз уже начал, и сейчас хочу продолжить. Вот, я сказал о святителе Григории Богослове, который пишет о том, о некрещенных младенцах, что не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны. И помните, я привел вам пример с теми же, которые воюют в армии. Прославлены кто будет? Ну, герои, а прочие. Что, наказаны разве? Нет. Они достойны чести, хотя и не получат той славы. Почему, кстати, в данном случае не будут прославлены? По очень простой причине. Что они еще ничего не сделали того, что заслуживало бы прославления. Только и всего. Только и всего. Ни о какой погибели даже речь не идет. А святой Ефрем Сирин, например, пишет вообще младенцев, даже не упоминая о крещении. Так же, как и Господь сказал тогда: не мешайте детям приходить ко мне. О каких детях сказал? О некрещенных. Тогда никто их не крестил. Так и Ефрем Сирин также пишет о детях. «Хвала тебе, Боже! Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в царстве. По сказанному Духом Святым пасутся они среди дерев, и архангел Гавриил – пастырь сих стад. Выше и прекраснее степень их, нежели девственников и святых, вы слышите? Они чада Божие, питомцы Духа Святого, они сообщники горних, друзья сынов света, обитатели чистой земли, далекие от земли проклятий. Кратки были дни их на земле, но блюдется жизнь им в Эдеме, и родителям их всего желательнее приблизиться к их, то есть детям, обителям. Видите? Феофан Затворник. А дети – все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу, потому Он знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна. Иеромонах Арсений Афонский – это известный писатель XIX века, такой очень авторитетный подвижник. Получая массу писем по этому вопросу, вот так, как мы сейчас обсуждаем, ответил следующее. В его письмах находим вот следующее. «Касательно младенцев, о которых просят вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святое крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси вовеки, хотя бы кончину получили и нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного, а обители многие суть». В числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы в Синаксаре в субботу месопустную. Интересно, видите, есть синаксарь в субботу месопостную. Молиться за них родители могут с верой в милосердие Божие. Вообще вы нигде не найдете этой странной, дикой мысли, что некрещенные младенцы погибнут. Молиться за них можно. Откуда взяли, что нельзя молиться? Еще молимся о Богохранимой в стране нашей, о властях и воинстве я. Это кто там? Там что, все православные? Все крещенные? Все христиане? Это с каких пор это? Не только атеисты, не только представители других религий. Но там, наверное, и сатанисты есть. И вдруг за божественной литургией дьякон обращается ко всем, еще молимся. Слышите, призывается весь, за кого молиться? Поняли. А тут вдруг за младенцев, оказывается, нельзя молиться. Ух, какие умные! Послушали бы хоть один раз, к чему призывает дьякон. Священник Бургов писал: глубоким противоречием учению Священного Писания является то утверждение протестантских строгих богословов, слышите, протестантских строгих богословов, что первородный грех сам по себе есть действительный грех, вы слышите, ведущий за собой осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением и также младенцев. Слышите откуда? Вы слышите откуда? Мы заимствовали это. Святые отцы пишут у отца моего обители многие суть, а протестанты пишут, что первородный грех, ну вот, так, это действительный грех. И тот, кто не крещен, в том числе и младенцы, осуждены на вечную смерть. Слышите, откуда? Друзья мои, об этом же надо знать и надо объяснять. Мы, не ведая, сколько взяли у католиков и протестантов, и теперь носимся с этим, как с православием. Ну, хорошо. Вот эта ложная мысль о том, что человека можно приобщить благодати Божией без его воли, без его согласия, без его сознания, привело к тому, что в церковь принято огромное множество людей, не имеющих никакого отношения к церкви. Никакого. Им, этим людям, никакого отношения до церкви нет. Никакое им христианство. Никакое православие. Всех, всех крестить, крестить и крестить. Результат плачевный. Дайте человеку, воспитайте его в вере, помогите ему. Пусть он сам осознает и запросит этого крещения, примет крещение по слову Христову. Кто верует и крестится, спасен будет. Вот к чему призывает Церковь. Кстати, протестанты, вы знаете, они крестят в младенчестве. Я сам однажды был свидетелем, где-то такое не помню, но присутствовал при крещении младенца у лютеран. Крестили. Точно так, как вот и у нас. Протестанты. Я их спрашивал еще: слушайте, я вас не понимаю. Вы же учите, только верою мы спасаемся. Только верою. Так у него же нет веры. Я говорю, я не понимаю вас. Они ерзают и сами не понимают. Что у младенца нет веры, и вы вдруг крестите. Как же это такое? Да, правда, баптисты, те нет. Те, напротив, ждут определенного возраста, конкретного возраста. У православия нет конкретного возраста. Вы слышите? Мы свободны. Василий Великий в 30 лет крестился. Константин Великий в 50 лет крестился. Иоанн Златоуст Григорий Богослов в 20 с лишним лет крестился. Кто как? Нет. Православие о другом говорит. Ты крестись тогда, когда поймешь, что Христос есть истина. Поймешь, что дает тебе крещение. Когда сможешь принять решение, слышите, решение отречься от сатаны и всех дел его. Вот тогда, приняв это решение, и ты придешь и скажешь, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, тогда твое крещение будет поистине полноценным, и ты получишь полноценный дар благодати Божией. В противном случае, как я вам читал Симеона Нового Богослова, они ничего не осознают, ничего не знают и проходят мимо них. Семя крещения закладывается в египетскую пирамиду. Вы слышите, когда можно принимать крещение? Когда человек примет решение, действительно искреннее решение, жить по Евангелию. По Евангелию, отрекаясь от этого язычества, которое окружает нас и извне, и изнутри. Тогда только он может принять. Мы все сводим к внешнему обряду. А то как же вдруг? Может, тогда подействует. Когда у него возникнет вера, тогда, пожалуйста, пусть и крестится. А если нет, нельзя драгоценность выбрасывать в навоз. Не мечите бисера перед свиньями. Вы что думаете, это Господь сказал в оскорбительном, что ли, смысле? Кого-то он назвал свиньями? Это мы сейчас так говорим. Нет. Нет. Для свиньи бисер – это что такое? Навоз. Кто такой свинья? Тот, кто абсолютно не понимает, что для него крещение. Ничто. Форма, пустой обряд, ничего не значит. В результате люди ничего не получают, остаются безблагодатными. Его крестят, носят, причащают каждую службу, а потом он уходит на дискотеку. Смотрите, сколько детей причащают, видите? А где в возрасте они? А где эти 12-17-летние? А они где? Почему же их нет? Показатель явный. Вы воспитайте, чтобы он принял крещение. А тут все носится, носится, бегут, и все остается чем? И все затем рассыпается впустую. Ай, 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 как жалко. Как это жалко. Да. Таким образом, что при крещении можем сказать младенцев? Самое большее, что можем сказать, это вот семя дается, но закладывается в камне. И оно не может действовать до тех пор, пока человек не придет в сознание и сам отречется от сатаны и всех дел его. Сам начнет вести жизнь христианскую, потому что и не рождает дух воли нехотящей. Вы слышите? Дух, я говорю, Дух Божий. Воли нехотящей, то есть, когда нет воли, Дух Святой не рождает. Она начинает спасительно это действовать только тогда, будет действовать, когда человек с возрастом поймет, что это. Возможно, что так. Но это, я вам скажу, равносильно. Что сказать, семя не действует, что он не крещен, одно и то же. Это одно и то же. Это никоим образом не определяет жизни и возрастного возрастания человека. Да. Надо запомнить, что таинство – это не пропуск в рай. Крещение совсем не пропуск в рай. Вот так. Это не пропуск в рай. В рай дети и так войдут. Вот. А благодатные дары, которые подаются в крещении, в других таинствах, это только вспомоществующие, то есть только помогающие тому, кто делает. А тому, кто не делает, они ничего не помогут. Да. Вот поэтому об этом внешнем отношении человека к таинствам опять-таки сказал Господь. Вы слышите? Вот мы читаем Евангелие и подчас не всегда относим те или иные слова Господа должным образом к той или иной реальности. Именно о тех, кто принимает внешние таинства. Что сказал Господь? Читаю. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Ух, как точно прямо относится. Внешне приблизили, все совершили. И что говорит Господь? Лицемеры. Не изменяет человека ни на одну йоту само по себе принятие крещения, причащения и так далее, если нет сердца сокрушенного и смиренного. Нисколько не будет способствовать его здоровью, а напротив, друзья мои, имейте это в виду, напротив, тот, кто крестит или причащает ребенка с тем, что он был здоров, так, то есть лицемерит. О том апостол Павел сказал: «Оттого многие из вас болеют и умирают». Напротив. Причем смерть совсем не обязательно физическая, а еще хуже – душевная. Потому что мы думаем не о спасении, не о вечной жизни, а о земных благах, земных дарованиях, земном успехе. То есть материалисты. И наказываем сами себя. Очень хорошие слова у патриарха Сергия Старогородского. Человечество, то есть человеческая природа, само по себе от крещения не приемлет изменения. Ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что. Он прямо это пишет на основании святых отцов. Вот это его книга «Православные учения о спасении». Он там приводит массу вот этих высказаний святых отцов. И он подводит итог. Вы слышите? Само по себе от крещения не меняется наше вот это человеческое состояние. Само по себе. И перечисляет ни рассудок, ни разумение, ни познание, ни другое что. Надо прибавить ни здоровье. Вот так. Это если подвести итог тому, что мы с вами говорили в прошлый раз. А теперь о восприемниках. Я еще хочу сказать два слова, чтобы мы с вами уже закончили это таинство. Ну, всем вам ясно, кто может быть восприемником. Ну, конечно, только люди верующие. И не просто верующие. Не те. Вы верите? Да-да-да, верую. Перекрестись. И задергал. Ах, извините, я не так. Да разве об этом идет речь? Кто такой восприемник? Руководитель в духовной жизни человека. Вы слышите? Руководитель. Это тот, о ком мы говорим громко, когда это слишком сильно, там старец, духовник. Но здесь речь не в такой, может быть, степени, но именно в этом. Это руководитель духовной жизни того, за кого я поручаюсь. И поручаюсь опять в чем? Напоминаю вам, в чем? В том я поручаюсь, только в том, что я постараюсь, насколько это хватит моих сил, так, моего разумения, помочь этому человеку в познании христианства и в правильной жизни. Точка. Все. Все. Вот что может сделать восприемник. И что должен он, если он хочет. Вы слышите? Только в этом. Ни один восприемник не может обещаться за младенца, что я отрекаюсь, что он отречется от сатаны, я вот за него сейчас отрекаюсь. Никто не может ручаться. Все время говорю вам, уж Иуда апостол был. И что? Представьте себе, за него бы поручиться. Кто это из нас знает, что будет с этим ребенком? Как он себя поведет в жизни? Кем он станет? Христианином или антихристом? И вдруг я отрекаюсь за него. Это что такое? Он и только он может отречься. Восприемники же, повторяю, самые, что не должны и обязаны и дать перед Богом, и перед людьми, перед родителями, дать обещание, что я постараюсь сделать все возможное своей стороны, чтобы он был христианином и по вере, и по жизни. Все, что от меня будет, зависит. Если от меня это будет зависеть. А если я вижу, что сейчас я его приму, а они улетели в Австралию, так, что я больше, ясно, во веки веков никогда с ним не встречусь, так, простите, что я за восприемник? Что это такое? Чистая формальность. Во что мы превратили, я бы сказал, вот это серьезное дело, восприемничество, серьезное дело, помощь в воспитании обратили в формальность, чистую форму. Великие вещи низвели до предела. Вот так, друзья мои. Значит, можно быть восприемником, когда? Когда я вижу, что я имею реальные возможности участвовать в воспитании этого ребенка. Воспитание каком? Речь идет не об обычном воспитании, а я смогу действительно участвовать в выработке его мировоззрения, в понятии им христианства, в наставлении его в правилах, в правильном образе жизни. Вот когда. Тогда пожалуйста, пожалуйста. В противном случае не нужно превращать таинство в какой-то обряд. Ибо мы здесь соприкасаемся с самим Богом, а не с кем-либо. Перед лицом Бога это делаем, а не перед лицом кого-либо из людей. Посмотрите, когда мы обещаемся, вот, перед человеком обещаемся в присутствии других, какой позор бывает. Ты же обещался, и что ж ты не делаешь? Позор? Позор. Перед людьми даже какой позор. А здесь перед Богом я дерзаю обещаться, тогда, когда вижу, что я ничего не сделаю. Так что и к этому институту, я скажу, восприемников, опять-таки надо относиться разумно, а не безумно. Не бездумно, а разумно. Потому что привыкли, обязательно надо, кто там будет, хватаем первого попавшегося. Ты будешь крестным, ты будешь крестный. Что такое? Интересно, когда апостол Филипп крестил евнуха. Кто там, вы не помните, кто там был крестным? Нет, я вот что-то забыл, давно читал. Да. Ну, вот так, друзья мои. Это то, что касается таинства крещения. Как видите, сколько здесь моментов, очень важных моментов, но которые, вот когда говоришь об этих вещах, у некоторых вызывает прямо возмущение. И не думают об этих основаниях, о причинах. Лучше не рассуждать, и тогда можно возмущаться как угодно. Пример святых. Отстаньте вы со своими святыми. Три святителя ж праздник. Это было давно. Все можно отвергнуть. Недаром римляне говорили «сик волю, сик убо». «Что хочу, то утверждаю». Христос дал нам свет и разум. Мы говорим, нет, разум нам не надо. Чего-чего, только разума не надо. Ну, вот так, друзья мои. Это то, что мне хотелось вам сказать о таинстве крещения. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, потому что я понимаю, что вы станете перед большими проблемами, на которые вы должны будете давать ответы. Если у вас что-то сейчас есть, то пожалуйста.
Проскомите поминают только членов церкви. Допустим, кто-то решил не крестить ребенка, задержать до взросления, да? А смогут ли они поминать его проскомите?
Отвечаю. Наш епископ Афанасий Сахаров, который причислен к лику святых и который является одним из, я бы сказал, крупнейших авторитетов в области, я бы сказал, всего, что касается литургической жизни церкви, писал так, что за проскомедие лучше не поминать, но молиться за них можно. Можно. Более того, даже что он говорил, даже за инославных, то есть католиков, там, протестантов и прочих. И за них молиться нужно. Подавайте даже записки, например, на панихиду. Это он пишет. Только имена меняйте, чтобы не смущать. Вместо Арнольда напишите Александр. Если произнесет священник Арнольд, или даже он вообще не будет произнесен, так, то может смутить многих. Бог же знает, о ком вы молитесь. Дело-то не в именах, а в человеке. Поэтому, говорит, за всех надо молиться. А проскомедию, говорит, не стоит. Почему? Потому что она символизирует, эта частичка символизирует, что его членство в церкви по крещению только и всего. И непоминовение за проскомедие ничего не отнимает у человека. В данном случае он ничего не потеряет от того, что на проскомедии не поминается, ничего не теряет. Потому что это, еще раз повторяю, проскомедия, означает что? Это символизирует членство по крещению в церкви, но вовсе не по существу, учтите. Как я вам зачитывал, целый ряд отцов, дети, у отца обители моего многие суть, то есть они будут в обителях отца, то есть где? В церкви. В церкви, не принявшие крещение дети, будут в обителях отца, то есть в церкви. И в обители отца это и есть отныне после жертвы Христовой и есть церковь. Понятно? Если непонятно, скажу еще. Авраам где? В церкви или вне церкви? Как вы думаете? Илья пророк где? В церкви или вне церкви? Пророки древние в церкви или вне церкви? Отроки вифлеемские в церкви или вне церкви? Жертва Христова еще не была совершена. Это был еще Ветхий Завет. Избиенные, вот, младенцы. Они где? Не было совершено. Они еще в Ветхом Завете. Как церковь их поминает? Как святых. Всех перечисть, как святых. Что это значит святых? Они все в церкви. Они все в церкви. И вы не забывайте, я об этом вам говорил, не смешивайте, пожалуйста, священнодействия, действия и слова, которые произносит священник, и дар благодати, который дает только Бог. Только Бог, а не человек. Не священник дает этот дар, а Бог. Поэтому и слышим такие удивительные слова, как, например, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Оказывается, можно совершить священное действие, и таинства ты и не будет, а Бог не даст дара благодати. А может, и наоборот, как мы видим, множество святых и мучеников даже в христианскую эпоху, когда мучили, он только что язычник, палач, бросает свои это, орудия пытки и объявляет себя христианином, ему тут же голову с плеч. Как церковь относится к этому некрещенному? Берет его тело, как мощи святые, в диптихи святых записывают. А он ни крещения, ни тем более причащения не принял. Дар благодати, сопряженного с таинством, дает Господь, а не человек, не священнослужитель. Вот это очень важно понять, и тогда все становится ясным, что эти некрещенные младенцы, где они? Да, в церкви. Но проскомидия – это то священное действие, в котором вынимание частицы символизирует его крещение здесь. Вот и все. Поэтому о властях и воинстве и так далее даже возглашается к теням. Видите, даже о ком? Церковь молится. О ком? А там и сатанисты есть наверняка. И все молимся. Вот так? Так, пожалуйста.
Если крещение совершено по факту, ради корысти того, кто приступает к крещению, например, часто случается, пригласили стать крестным младенца, а человек сам не крещен, и он принимает крещение ради того, чтобы получить пропуск к восприемничеству. Если человек потом в течение жизни покается в этом, нужно ли его перекрещивать, или крещение все-таки совершается?
Нет. Опять, здесь это дело уже церковных правил. Священнодействие не повторять, не надо. Не повторяется, оно совершено. А уже дар благодати, который получает человек, так, он получает только в том случае, когда у него возникает то состояние души, при котором он может его получить. Дар благодати он получает только при таком состоянии, вот таком состоянии, допустим, вот такое. Нет этого состояния, хоть 10 раз крестите, он не получит никакого дара благодати. Таинство – не магия. Дух Святой – не птичка, которой можно в клетку раз – и попался. Трижды окунули тебя, хоп, и все, Дух Святой, никуда не денешься, крещенный. Нет, оказывается. О зловерном и неверном, помните, Марк Подвижник пишет, и по крещении не дается Дух Святой. Здорово? Я говорю, слушайте, вот если скажи кто-нибудь сейчас, какой-нибудь профессор, так это еретик из еретиков. Как? По крещении не дается. А тут пишет преподобный Марк Подвижник, Кирилл, патриарх Иерусалимский. Тут только приходится, знаете, ежиться и не знать, как же быть-то, а? Какой выход найти. А причина? Почему? Вызывает вопрос. Привык и рассматривать таинство как магические действия. Почему в католичестве это уже догматическое учение в силу совершенного действия таинства? Таинство действительно. Там уже взяли и канонизировали, догматизировали это. Мы не догматизировали это официально, но практически так все смотрят. И это беда. Представьте себе, если бы мы в церковь принимали только людей, которые действительно сознательно уверовали, которых мы поговорили, испытали его веру, и только тогда бы принимали в церковь. Вы представляете, какая церковь была? Вы подумайте, с каким благоговением бы люди относились бы к вступлению в церковь. Войти в церковь – это не так просто. Вы что? Вы что? А тут запросто. Заплатил за ящик. И тебе, пожалуйста. Никаких. Какую там веру имеешь? Веру имеешь. Заплатил и все. За тебя еще батюшка сам прочитает символ веры. Вот как. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас такие священники, которые крестят именно соглашение? И как люди, которые хотят креститься, воспринимают это? Может быть, им самим лучше, знаете, быстро вот так покреститься, чтобы, ну, батюшка ничего не рассказывал, а то, может, дела свои какие-то, чтобы сделать быстрее?
Есть. Есть такие батюшки. Очень ревностные батюшки есть, и, кстати, здравые достаточно, да, которые вот очень буквально ратуют за это, за то, чтобы было обязательно ввести вот это оглашение как таковое. Есть такие, я знаю сам таких священников. Они так, ну, чисто находят определенную поддержку, но не всегда со стороны правящего архиерея. Не всегда. Иногда находят такую. Но люди удивительны. Их не интересует никакая вечность, никакой Бог, никакое спасение. Им надо окрестить, и все. Поэтому здесь вы не понимаете это, так? Раз, другой приход. А там, говорят, можно. И туда, юг. И все. Вы слышите? Жалко, что нет общепринятого такого положения. Еще раз говорю, какова была бы церковь, если бы крестили только людей, искренне верующих и действительно отрекающихся от сатанинской жизни, от греховной. Представляете, какая церковь-то была бы? Есть. Но, наверное, немного. Наверное. Не так много. По крайней мере, я знаю не так многих. Даже некоторые, которые понимают это, тем не менее, некоторые не могут, потому что могут получить нахлобучку сверху. Другие этим не занимаются, ну, по каким-то причине лени или еще чего-то такое, потому что оглашение – это непростое дело. Знаете, это требует и времени, и сил, и подготовки. И потом этих разговоров с людьми, которые всеми четырьмя подчас упираются. «Да мне надо крестить батюшка, он у меня болеет, батюшка». И так далее, чего только нет. И все. Вот, вот что начинается-то. Говорят, так это вредно. Вы что? Тот, кто недостойно принимает таинство, от того болеет и умирает же. Вы что делаете? Нет, ну что? Вот так. К сожалению, такие вещи имеют место.
те люди, которые были крещены без веры, там, или в младенчестве, или во взрослом возрасте, потом в процессе жизни они уверовали. Вот это чье действие? То, что они уверовали. То есть, в связи с чем они уверовали? Не действие ли это та благодать, которая была в крещении, которая у них возросла до того?
Я вам скажу, то же самое, то действие того же самого, как и те, которые не были крещены, а приходят взрослые и вдруг начинают веровать и просят крещения. Только личное произволение человека, только его искание истины, его. Поэтому видим сколько угодно, которые не были крещены, приходят и крестятся. Ну, сейчас это явление. Да, и есть такие, которые были крещены и тоже приходят и крестятся. Значит, здесь это что? Не какое-то, знаете ли, независимое от человека действие благодати Божией. Нет, а человеческое произволение. «Дай мне сердце Твое, Сыне», – говорит Господь. От нас это зависит, ищем мы или нет. Вот, поэтому от нас. Это дело личного искания. Вот от чего это зависит. И, кстати, когда принимают крещение во взрослом состоянии, искренне принимают крещение – я вам скажу, я от многих очень слышал, что они переживали. И они сами говорили, это на меня просто теперь на всю жизнь. Это теперь мне вот, ну, налагает печать буквально. Как это помогает в последующей жизни? Он сам пережил Бога. В детстве никакого. Мы отнимаем у детей этот великий дар переживания Бога. Это совершенно ясно. Крещенный, пожалуйста. Не отвергай, крещенный, перекрещивать не надо. Но уже он никогда не переживет этого великого, великого действия Божия, которое переживает человек, принимающий его сознательно, отрекаясь от языческого образа жизни. Вот так. Так что это человеческий фактор.
Дети многие, из которых крещены в младенчестве, вот когда они в детстве причащаются, родители носят их причащаются, то они потом вот это вот чувство, но они креста тем самым принимают сердце, и потом, когда вырастают, это уже с ними остается. И получается так же, как в Евангелии. Родители приводили ко Христу, и Христос говорил, что не мешайте детей приходить ко мне. Здесь вот тоже, когда мы не крестим там, а в раннем детстве, мы тем самым не даем приходить ко Христу, вот именно к причастию.
Ну, я только что сейчас отвечал на это. Если бы действительно крещение обладало бы такой силой, то не было бы вот того явления, которое мы сплошь и рядом сейчас наблюдаем. Детей, причащающихся, полно. Юношей и девушек очень мало. Где ж они? Где это действует сила крещения? Нет. Потом я вам скажу, все, что приобретается без труда, не приносит плода. Не приносит плода. Человек должен сам прийти к этому. А надеяться на то, что сама по себе благодать будет действовать в человеке, это все равно, что надеяться о том, что мы говорили. То есть, оказывается, Бог может спасать нас без нас. А это одно из самых глубоких заблуждений, которое присутствует в народном сознании. Не может Бог спасти человека без человека. Иначе бы он не дал пасть уже Адаму и Еве. Не дал бы он этой человеческой истории. Всех бы он бы спас. При чем тут крещение? Бог спасает, а не акт крещения. Не дал бы он этого? Нет, ты человек. Приди к этому. Ты родись от Христа. Сам. Не стихийно, как мы рождаемся, как по животному принципу, а ты здесь сознательно. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вот. Вот какова ситуация. Поэтому и в отношении Евангелия же, я же говорил вам, Христос-то о каких детях говорил? Не мешайте детям приходить ко мне. Что же мы перетолковываем-то? Зачем перетолковывать? Какие дети? Некрещенные. Зачем подходили? Чтобы он благословил их. Ну, дети. Ни о каком крещении тут даже и речи нет совсем. Просто приходили к Нему. Еще бы! Детские души тянулись ко Христу. Они же чувствовали этой своей невинной, чистой душой, кто это. И когда апостол запрещали, он говорит, не мешайте детям приходить, таковых есть Царство Небесное. И если не будете как дети, не увидите Царство Небесное. Видите, о ком речь-то идет? О крещении даже и речи нет. Речь вот о состоянии души. Вот в чем дело. Я все время удивлялся, когда часто вот эти вот этот эпизод из Евангелия прилагают к крещению. Никакой связи нет. Но он говорит точно наоборот. Точно наоборот. Оказывается, состояние, вот оно детское, невинное, чистое. Вот кого есть Царство Небесное. А вовсе не тех, кто обязательно принял крещение. В данном случае никакого отношения к крещению это, конечно, не имеет. И этим не только не заграждается путь ко Христу, а напротив, человек со всей серьезностью уже подойдет к принятию веры во Христа. Со всей серьезностью, а не так, как что-то легкомысленное. Крестили меня? Крестили. Крещен. Все. Вы слышите? Серьезнейшее дело обращается в пустушку. А тут нет. Ты хочешь креститься? А почему? А зачем? Зачем? Нет, голубчик, обожди. Ты ничего не понимаешь. Ты не знаешь христианства. Ты не отрекаешься от своих этих привычек дурных и грехов. Ты что? Тебе никакое крещение невозможно. Вот как надо. Ох, как бы человек тогда принимал крещение. Он выступал в церковь святых. А тут легкомысленно, раз, и все в порядке.
А если вот люди православные, которые постоянно ходят в храм, и у них возникает желание все-таки крестить своего ребенка, и здесь вот именно одно дело, то, что взрослому человеку откажешь, скажешь, нет, наверное, тебе надо подготовиться креститься, прежде подготовиться, а потом только креститься. И в другом случае, наверное, все-таки с ребенком случай, наверное, все-таки лучше крестить, если попросят именно родители грамотные, уже которые ответственность несут за этого ребенка.
Вы знаете, здесь уже зависит от ситуации. Вы должны с своей стороны сказать, вы можете сказать, что было бы полезнее для ребенка, было бы полезнее, чтобы он подошел к этому и сам захотел. Но если вы так уже хотите, что не можете вы ждать и убеждены, пожалуйста, это ваша воля. Отказывать, конечно, нельзя. Вы должны сказать, что лучше. Мы же всегда советуем человеку, когда несколько вариантов, говорит, так, пожалуй, лучше. Так и здесь тоже. Прекрасно понимаю, что лучше для человека, когда он примет крещение, а не крестят того, кто не понимает, что с ним делают. Объяснить надо. Это ясно? Попытаться объяснить. Но я понимаю, что у вас ваш коэффициент полезного действия в данном случае будет равен, 5-10, может быть, процентов. Потому что в основном все равно крестить. Это в большинстве случаев. Но объяснить вы должны. Объясните. А дальше как пожелают родители. Но, конечно, не как вы. Мы не имеем права, и священник не имеет права, что называется, приказывать. Это нет. Как они пожелают. Но скажите им то, что надо сказать. И сказать, что вы берете на себя огромную ответственность воспитать его таким христианином, который, войдя в возраст, действительно отречется от сатаны и всех дел его. Иначе вы принимаете на себя тяжелый грех. Дар, когда благодать и крещение выбрасывается в грязь. Вот так. Вот это вот, я думаю, что это нужно сказать.
Однажды преподаватель нашей академии рассказывал случай, что к нему подошел сатанист и просил дать ему рекомендацию, как можно раскреститься. Потому что этот человек вступил в сатанинскую секту, и крещение, принятое в детстве, мешало ему проходить какие-то стадии посвящения, препятствовало пути совершенствоваться во зле. Так вот, не является ли семя Христово, которое дано ему в детстве в крещении, тем препятствием, которое не дает человеку погибнуть к
окончательно. Все-таки он помнит, что есть Христос, и, может быть, через это то, что он не может пройти дальше в своих устремлениях, может навести его на мысль, что дьявол, к которому он так стремится, не всесилен.
Скажу вам, сколько угодно сатанистов, которые были благополучно крещены в детстве, и им ничто не помешало. А вот в этом человеке, значит, еще что-то было, еще зернышко было ощущение Бога. И совсем не потому, что он был крещен, а он знал, что был крещен. Понимаете? Психологически он знал, что был крещен. И у него, значит, была вера в то, что крещение, да, дает что-то человеку. Он был уверен, что поскольку он был крещен, то в нем что-то есть. И это что-то христианское, божественное, противоречит тем сатанинским убеждениям, к которым он пришел. Только и всего. Сколько угодно, совершенно спокойно. Вот. А раскрещиваться ничего не, такого чина, скажите, нет. Отрекается человек, и все в порядке. Так что это просто, этот случай носит характер индивидуальный, но совсем не является каким-то правилом или обычаем, или нормой. Вот так.